что, здравствуйте в очередной раз, дамы и господа. Лето на дворе, жара дикая. Сейчас, по крайней мере, у нас в Москве за 30. Надеюсь, что и у вас не пуржит. Для тех, с кем мы не знакомы, Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, экс-президент Российского еврейского конгресса и много чего другого. Телеграм-канал Армагеддоныч обычно заставляет меня судьба повторять, но это не суть. Сегодня мы говорим о том, что в Африке делают наши конкуренты, наши партнеры, наши исторические противники, в том числе Турция. Мы сколько с Турцией воевали? Чи 13 больших войн, чи 14. Причем войны эти все начинались по-разному, кончались практически всегда одинаково. Единственный шанс, когда у Турции была возможность нас очень сильно прижучить, был прудский поход Петра Великого. И вот там до сих пор есть всякие национальные легенды о том, что на самом-то деле Петра спасла Екатерина, супружница его, потому что пошла она на свидание к осаждавшему лагерь Петра Великого визирю и договорилась. И прямо это такая альковная история, очень забавно. Про нее романы написаны, про нее много чего написано. Но в реальной жизни, ну, я не знаю, куда она ходила, знаю характер Петра Алексеевича, вряд ли она куда-то вообще могла ходить, хотя зачем она ее в тот поход с собой вытащила, действительно никому не известно. А вот в реальной истории большая часть сегодняшнего юга России, а заодно и Украины, а заодно и вся Молдавия, а заодно и все государства Восточной Европы на Балканах, которые, ну, без российской армии просто не существовало никакой Румынии, никакой Болгарии, да и много чего другого бы не было. За эти страны воевали и гибли сотни тысяч наших солдат. Кто бы за это спасибо сказал. Вот в реальной истории было так. Все это было Турцией. А Турция быть перестала. И единственное, чего Турция после революции отбила, это тот кусок своей территории, который называется Северо-Восточная Анатолия. С 1878 по 1917 год вот это все Карс, Артахан, озеро Ван, да, гора Арарат, все было Россия, Российская империя. Железные дороги там были построены Российской империей, ширина колеи была российская, и много чего там было нашего. Но после революции, ну, договорились с ленинским Алем Ататюрком, они это отбили. Более того, Атаманская порта сначала потерпела в этой войне, в Первой мировой, достаточно серьезные поражения. И вообще говоря, если было соглашение Сайкса-Пико, из которого выморали историки фамилию русского министра иностранных дел, который там был третьим царского министра, реализовано, то и проливы были бы наши, и от Турции мало чего бы осталось. Там тема была крайне любопытная. Но, конечно, атаманская порта переставала бы существовать. А вот когда война еще шла, а советская Россия из нее вышла, тогда турки пришли в Закавказье всерьез, по старым историческим путям. Они еще когда-то с Персией воевали за эти земли. И на короткое время заняли Баку и отбили у молодогрузинских меньшевиков Аджарию, Батуми. Аджарию потом удалось вернуть, отжать обратно. А сегодня она экономически практически полностью освоена Турцией, при том, что, ну да, Географически она находится в пределах Грузии. Но экономически турки там, конечно, хозяева. Да и вообще большой вопрос, где они не хозяева. В Закавказье сегодня с Азербайджаном Шушинское соглашение. Заключено оно было 15 июня 2021 года, насколько я помню. И, ну, фактически это создает новую атаманскую порту. Или, если хотите, новый Советский Союз, только там вместо Российской Федерации старший брат – нынешняя Турция. Одна страна, де-факто, ну, формально две страны – один народ, на самом деле не один народ, но, ну, кто считал. И в данной ситуации Турция осваивает постсоветское пространство вовсю. Грузию практически освоила. Опять же, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан дает для этого все возможности. А сейчас и Армению будет осваивать, потому что Вторая Карабахская война, очень странно проводившаяся армянским руководством. Вот просто... Как там у Алисы было в «Стране чудес», когда говорили «все страньше и страньше», «все чудесатее и чудесатее», «все любопытственнее и любопытственнее», говорила девочка Алиса у Льюиса Кэрролла. Но на самом-то деле действительно странно ее вело армянское руководство. И сегодня оно вот проводит активные переговоры о нормализации отношений с Турцией. Поскольку нынешнее руководство Армении абсолютно проамериканское, и тут ничего не сделаешь, Никол Пашинян, как и все остальные постсоветские лидеры, имеет право ориентироваться на кого хочет. Россия, в отличие от Америки, переворотов не устраивает, к сожалению. Своих ставленников нигде не ставит, к сожалению, скажу я. Лично, в личном качестве. И вообще отказалась от такого рода активной политики. Ну, разве что, когда пытались свергнуть в январе этого года в Казахстане президента Токаева, то возбудился из небытия блок ОДКБ, и свергнуть его не удалось. Но мы как-то здесь работаем на стабильность. Точно так же, как и в Сирии не удалось свергнуть Асада, и в Белоруссии не удалось свергнуть Лукашенко. А вот на Украине мы до сих пор говорим, не, мы не свергаем Зеленского. До такой степени зря, учитывая те обстрелы уже российской территории, Брянской, Курской, Белгородской областей, которые идут с украинской территории, те теракты, те диверсии, те зверства, которые мы наблюдаем на Донбассе, да и не только на Донбассе сегодня. Ой, как зря. Но это уже опять-таки предмет другой передачи или других передач и другой вопрос. Организация тюркских государств на значительной части Закавказья и практически на всей территории Средней Азии и в Казахстане фактически заменит собой Советский Союз. Турция очень в этом плане активна. Мы можем сколько угодно говорить о русском мире, а турки реализуют концепцию тюркского мира. И карта этого тюркского мира, представленная широкой общественности и существующая в нескольких вариантах, демонстрирует, что добрая половина территории Российской Федерации тоже тюркский мир. И Якутия, и Алтай, и Байкал, и Чувашия, и Татарстан с Башкортостаном, и, безусловно, Тува, и половина Северного Кавказа – это все тюркский мир. И не случайно на этой карте, которая в том числе в учебнике для школьников, а карты в учебниках, они детям запоминаются. Вот Россия, она до Поволжья. А дальше Сибирь, она отдельная. Уж кого завоевывал в свое время Ермак? А? Хан Кучум, он кто был? Сибирское татарское ханство. Сибирские татары тоже тюрки. Более того, всячески раскручивается, и много лет уж раскручивается, тема Сибирской республики. Она в основном, конечно, американцами и англичанами раскручивается. Но Сибирская республика исторически была и даже существовала целых 5 месяцев в 1918 году. Ну, то самое время, когда турки и в Баку заходили, и Энвер-паша в Средней Азии ой как чудил с местными басмачами. И Дальневосточная республика была, дожила до начала 20-х годов. Так что, ребятушки, ну, в нашей нынешней битве с коллективным Западом, ой, как надо еще оглядываться на наши внутренние наши провинции, потому что, ну, вот он, этот огромный-огромный тюркский мир. Ну, и скажите мне, пожалуйста, а если от него откусить Турцию, то это, вообще-то говоря, в основном получится бывший СССР. Правда? То есть, строго говоря, тюркский мир – это мы. А сегодня получается, что это хозяйство будут осваивать турки. Можем ли мы что-то по этому поводу сделать? Ну, не очень. Получается. Нет, есть, конечно, модели Евразес, там и Нарсултан Абишевич Назарбаев был таким, если можно это сказать, крестным отцом этой идеи. Ну, так и организацию тюркских государств тоже в огромной мере его идея, только гораздо лучше проработанная, потому что чиновники у турок лучше, менеджеры лучше. Мягкая сила, как это все изящно называется, подача западников, у них, может, она 100 раз мягкая, но она какая-то очень сильно конкретная. И более того, Турция же работает не только на освоение постсоветского пространства или севера Сирии и севера Ирака. Тут еще большой вопрос, не откорначит ли все-таки, не открыжит ли северную Сирию, вполне возможно, провинция Идлиб всю, а дальше там полоса 45 километров протяженностью вдоль всей границы. У президента Асада наш добрый друг Реджеп Тайип Эрдоган. И что будет с Ираком, потому что военные экспедиции против рабочей партии Курдистана в Северный Ирак с опорой на местных туркоманов у Эрдогана идут. Так же, как и в Сирии, он воюет против курдов, которых поддерживают американцы. Нам удается с Турцией биться боками, тереться, но находить общий язык в самых острых ситуациях. Даже, казалось бы, в ситуациях, когда вот мы прямо сейчас воевать должны. Нет, мы не сцепляемся. Есть некие линии, которые не пересекают Эрдоган вообще ни с Путиным, но и Путин их не пересекает вообще ни с Эрдоганом. Сильная военная держава, действительно, вторая армия НАТО, обстрелянная армия. А что нам с ними, собственно говоря, воевать? Ну да, у нас и на других фронтах дел полно, и внешних, и внутренних, потому что раздел и уничтожение Российской Федерации как таковой является сейчас основной задачей того объединения стран, которые мы называем коллективный Запад. Вы можете 100 раз говорить, что это агитация, пропаганда, это, ну, хорошо, я побуду путиноидом, ватником и колорадом, но это так, это видно невооруженным глазом. И мы на Украине сейчас воюем-то вовсе не с ВСУ, мы воюем со всем блоком НАТО. Ну, с американцами, с англичанами, с поляками, со всеми, кто поставляет туда вооружение и боеприпасы, со всеми, кто боевиков туда шлет, в том числе из так называемых нейтральных стран. Господи, ну, звонит Макрон Путину, звонит Шольц Путину, Гутьерреш морочит Путину голову, Папа Римский морочит Путину голову, тема украинского зерна внезапно всплыла которые 10 тысяч лет нафиг не нужны на мировых рынках, хотя отдельно взятые страны, наверное, без него испытают отдельные взятые проблемы. Но надо же влезть в Черное море. Ну вот англичанам это до смерти хочется. А мы это не для того, чтобы по вам палить, а для того, чтобы зерно украинское не мешали вывозить. Гуманитарные коридоры дают бесполезно. Турция в этом с нами сотрудничает, партнерствует. Мы ей предоставили возможность быть таким решальщиком, или, если угодно, решалой, смотрящим от лица мирового сообщества за согласованностью процесса вывоза зерна из Украины. Ну, первый корабль пошел, его в Турции по требованию Украины и задержали. Корабль был наш. Сказал бы я вам на эту тему. Сейчас разбираются. То ли судовые документы были не так оформлены, то ли это какой-то хитро вымудренный изгиб турецкой политики. Но, тем не менее, да, впереди выборы, на следующий год уже. Рейтинг у Эрдогана не такой, как у Путина. Такой ему и не снится. 50 там плюс какой-то один голос или 1% – это уж вопрос. А следующие 6 лет будет ли во главе Турции Эрдоган, и он предсказуем, или будет ли непонятно кто из того, ну, совсем прозападного блока 6 оппозиционных партий, которые, ой, кого там только нет, ну, поддерживать-то их напрямую. Западники, открыто объявившие Эрдогану вендетту, и вообще, ему сказано, что да, его будут свергать, но политическим путем. Честный президент Байден прямо своему союзнику по блоку НАТО такое вот и высказал. Так что в данном случае мы вполне подыгрываем внешней политике Турции, давая возможность Реджепу Тайпу Эрдогану, куда как предсказуемому, набрать какие-то голоса, которые он на внешней, собственно, политике только и набирает. Потому что экономика Турции сейчас в катастрофическом состоянии. Вот там инфляция так инфляция. Это у нас рубль укрепляется с такой скоростью, что наш прозападный финансово-экономический блок пишет, визжит, расстраивается и на эту тему делает все, что угодно, чтобы только, вообще-то говоря, продолжать ту разрушительную для нашей страны политику, которую он вел последние 30 лет и в которой понаторел лучше всех. Не случайно эти люди ни в какие санкционные списки не попали. А вот лира турецкая... Они просто рушатся. Она обрушилась. Если так дальше пойдет, то рушится она будет и дальше. А у турок, в отличие от нас, раскрутка собственной экономики, собственной промышленности в том числе, вещь чрезвычайно важна. Не случайно они в первой тройке с американцами и китайцами по теме компаний строительных интеграторов в мире, где нас нет. Вот из 250 компаний, компаний по 50 с небольшим у турок, китайцев и американцев, российских там нет. Был один строй Трансгаза, и все. Эти компетенции нашей страной утеряны. Я не знаю, будут ли они восстановлены. Я много чего не знаю на тему того, когда наши импортозамещение из замены одного поставщика в одной стране другим перейдет к реальному производству того, что нужно на собственной базе, к созданию или воссозданию уничтоженных собственных отраслей. Тому, чем надо заниматься, если вы говорите об импортозамещении. Этого я не знаю. Может быть, не очень хотелось бы надеяться на это. Это знает Мишустин, который, ну да, сейчас в правительстве принимают какие-то очень толковые программы. Но что из этих программ будет, а бес его знает. Увидим. Турция при этом действует, возвращаясь к тому, с чего мы начали, далеко не только на ближневосточном и на постсоветском пространстве. Она и в Европе действует весьма и весьма активно. Ну, слушайте, турецкие мечети в Германии, в Австрии, в Нидерландах, та сеть турецких культурных центров, которые там существуют, окормляют порядка 5 миллионов турок, которые живут в Европе. И да, эти люди вполне себе отряд влияния Реджеп Тайпа Эрдогана. Там, конечно, есть люди из оппозиции, там присутствуют и радикалы, и курдские радикалы, и представители оппозиционных партий. Это все так. Но в основном, в основной своей массе, турецкие мигранты в Европе народ более чем патриотичный и работают на свою сторону. Целый ряд стран Европы, в первую очередь страны, когда-то в разные эпохи, входившие в Оттаманскую порту, воевавшие насмерть за свою свободу, типа той же Венгрии, ну, в каком-то качестве сотрудничают с Турцией и с организацией тюркских государств, где та же Венгрия присутствует, хотя никого, кроме куманов, потомков бывших полоцов, у мадьяр на их территории тюрков нету. Ну, нету. Ну, что поделаешь. Я помню очень хорошо замечательную книгу «Звезды Эгера» Гёзы Гордони, великого венгерского писателя XIX века, о осаде крепости Эгер войсками Сулеймана Великолепного. Я ее на всю жизнь запомнил, ну, до того была хороша. Как мадьяры дрались с османами. Кто бы сказал, спустя 500 лет, чем это все кончится? Очень бы сильно удивился гарнизон Эгерской крепости. Но экономика есть экономика. А у венгров своя политика специфическая. Они и к России относятся отнюдь не так, как их соседи по Восточной Европе, как чехи, как поляки, как словаки, которые сейчас самолет собрались в Украине поставлять, и даже как те же самые болгары, которые, похоже, наше посольство дотравят в братской Болгарии до состояния закрытия, потому что 70 дипломатов высылают, и почти уж, честно говоря, закрылось оно. И еще один активный участок работы Турецкой Республики, внешнеполитической, внешнеэкономической, это Африка. Нет, Турция работает где угодно, и в Латинской Америке, опираясь на местные общины и местные мечети, и в Индонезии, в Ачехе, где когда-то султанат Ачех, присылались оттаманские послы в немыслимом Средневековье, об этом до сих пор местные исламисты помнят, и сепаратизм там достаточно радикальный, хоть это и жесткая достаточно Индонезия. Но в Африке Турция присутствовала. Вся Северная Африка была, вообще-то говоря, когда-то частью Оттаманской порты. На Африканском Роге Турция присутствовала исторически. И столетиями, вообще-то говоря, вот мы сейчас видим карту бывших турецких колоний, столетиями эти связи существовали. Я уже даже не говорю о турецких общинах в этих всех странах, потому что ну, до сих пор в том же Алжире, в военной элите существуют алжирские турки. Потомки тех офицеров и генералов турецких, которые, взяв местных женщин в жены, остались там, и они составили военную элиту этой страны. Более того, то, что Реджеп Тайип Эрдоган представляет партию справедливости и развития, которая есть клон братьев-мусульман, а с исламистами в Алжире, ну, просто смертельная вражда у армии, в данном случае ничему не мешает. Эрдоган очень гибок. Он у палестинцев работает, опираясь на братьев-мусульман из Хамаса в Газе, в секторе Газа. активно с Катаром, поддерживая в Газе Хамас. Он в самом Катаре работает с Эмиратом, потому что братья-мусульмане пользуются колоссальной финансовой поддержкой Дохи. А вот во всех остальных монархиях Персидского залива их боятся и на дух не переносят. Да, он порубил очень сильно отношения с Египтом после свержения год правившего там президента от братьев-мусульман Мухаммеда Мурси, но он сегодня нормализует отношения с Египтом, с Израилем, с Саудовской Аравией, с которыми они были очень напряжены. С Израилем из-за его достаточно жесткой антиизраильской политики, откровенно говоря, из-за приличного-таки антисемитизма. С саудовцами из-за истории с Джамалем Хашоги, которого уничтожили, как говорят злые языки, а также утечки из турецких спецслужб по прямому приказу саудовского наследного принца в представительстве дипломатическом Саудовской Аравии в Турции. А вообще-то говоря, журналист Джамаль Хашоги был хоть и оппозиционный, но с бешеными связями на Западе, где он жил очень-очень долго. Он, как я говорил, уже восстанавливает связи Турции с государствами Балкан и Закавказья, в том числе с Арменией, с которой, ну, казалось бы, вот уж отношения хуже некуда, память о геноциде. Поэтому там, где надо работать с армией, он работает с армией. Там, где надо опираться на исламистов, он опирается на исламистов. В той же Ливии, кстати говоря, ну, та же Мисурата, да, местные братья-мусульмане вполне себе сотрудничают с Турцией. Он очень прагматичен с точки зрения ресурсов. Там, где газ и нефть, неважно, это Черноморский шельф или это Ливийский шельф, а он заключил соглашение с Триполи, или это Северный Кипр, на шельфе которого Турция претендует на исключительные права на бурение, или это прибрежные зоны, те же самые проекты «Голубой Родины», которые означают, что Турция собирается отбивать свой шельф у греков, острова, принадлежащие которым, расположены просто в прямой видимости от турецкого берега, и береговую зону вместе с газонефтеносными слоями на шельфе, залегающими, Греция считает от берега своих островов, а вовсе не от побережья Турции. И там нас еще ждет много чего интересного на эту тему между Афинами и Анкарой. Ресурсы, ресурсы и ресурсы. Если к турецкой промышленности добавить еще ресурсы Ближнего Востока, Африки, Закавказья, Казахстана и Средней Азии, то мы имеем, ну, прям будущую сверхдержаву. Надо сказать, что Китай уже сверхдержава. Но Эрдоган поставил себе цель. Он хочет быть сверхдержавой номер два. Вот молодец, мужик. Амбициозные цели. Если ты прыгаешь на полметра, ну, ты и не перепрыгнешь метровый барьер. А вот если ты задаешься целью сигануть на два, ну, как минимум 1.80 м, а ты в высоту возьмешь, правда? Молодец. Ну что ж, давайте, опираясь на материалы Института Ближнего Востока, который, напоминаю, не государственное учреждение, и поэтому за все, что наши эксперты пишут, я ответственность несу сам, никакому ведомству или чиновнику предъявлять это нельзя, совершенно бессмысленно. Мы поговорим о том, что сегодня Турция в Африке собой представляет, какие у нее планы. Любопытнейшая картинка. В мае этого года прошел третий саммит «Турция-Африка». Причем в годы Холодной войны отношения на континенте были ограничены. Были проблемы безопасности Турции, были вопросы союзнических отношений. Где-то в Африке сидели американцы, где-то французы, где-то англичане. И, что называется, вот турки, вы и не лезьте. И попытки сближения с африканскими странами старых времен были исключительно недолговечными. Ну, были улучшения отношений с африканскими странами у Анкары в конце 60-х, в 70-х, да даже в 90-х годах. Они совпадали с эпохой, когда Турция была в международной изоляции. Она искала альтернативных партнеров, и нужна была ей дипломатическая поддержка для своих внешнеполитических шагов. Тем более, кстати говоря, Эрдоган демонстрирует некое такое тяжелое недовольство турецкой элитой тем, как вообще дела обстоят в Организации Объединенных Наций. Вот его лозунг «Мир больше пяти», имея в виду членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, очень-очень характерен. Но так это же не вчера началось. А в 98-м году была турками принята политика открытости в Африке. Ее не реализовали полностью. А вот в последние 20 лет обороты, политика, взаимоотношения с Африкой в Турции начала набирать. Особенно после объявления в 2005 году годом Африки. В 2008 был проведен первый саммит сотрудничества между Турцией и Африкой. Именно после этого было открыто подавляющее большинство нынешних 43 посольств Турции на африканском континенте. К примеру, с 2009 по 2014 год в Африке было создано 27 турецких посольств. Такого рода темпами мы работали только в 60-е годы, устанавливая с Африкой отношения в самый разгар деколонизации. При этом турецкие деловые круги и неправительственные организации часто координируют с общественными организациями реализацию турецкой политики в Африке. Они взаимодополняют друг друга. Во-вторых, разные инструменты мягкой силы там используются. Торговые отношения, гуманитарная помощь, дипломатия, дипломатия авиационных полетов, дипломатия средств массовой информации, культурная дипломатия, работа в сфере образования, религиозная дипломатия. Ребятушки дорогие, чего мы, прям скажем, не сильно можем делать и умеем. В 2021 году объем торговли Турции с африканскими странами был примерно 25 миллиардов долларов. Причем турецкие компании, которые работают там с 70-х годов, взяли на себя крупные проекты, особенно в секторе инфраструктуры. Главное учреждение, ответственное за культурную дипломатию Турции за пределами страны, институт Юнуса Эмре. В Африке имеет 10 культурных центров в 8 африканских странах. Планируется, что в 2022 году их число должно быть удвоено. И через культурные эти центры культивируется интерес к турецкой культуре, языку, культурные обмены идут, что достаточно важно. И еще одна возможность общественной дипломатии – стипендии. Предоставляются они для турок за рубежом и для связанных с ними общин. Стипендии Туркия ввели в 2012 году. С этого момента, вот за последние 10 лет, число африканских студентов, которые обучаются в турецких вузах, увеличилось в 4 раза, в 10 увеличилось число заявок. Значит, основное большинство студентов идет из Северной Африки, Сомали, Судана и Эфиопии. Значительное приезжает число студентов из Джибути, Бенина и Гвинеи. Причем это очень важные инвестиции для будущего, потому что те, кто получают стипендии Турции, возвращаются в свои страны с хорошим отношением к Турции, со знанием Турции, с настроением укреплять связи Турции с своими странами. Образовательная дипломатия, кроме того, занимается турецкий фонд «Маариф», Ну вот его создали в 2016 году, 6 лет назад. Фонд предоставил образование более чем 17 тысячам африканских студентов через 175 учебных заведений своих, которые разбросаны по 25 африканским странам. Ну, в свою очередь, эти тюркоязычные выпускники тоже вносят свой вклад в отношения Турции и африканских стран. Кроме того, фонд Turkiye Diyanet Foundation предоставляет стипендии мусульманским студентам из различных африканских стран и на университетском, и на школьном уровне. И кроме того, он еще строит мечети в африканских странах. Плюс ремонтирует поврежденные мечети, плюс организует кампании по оказанию помощи местному не сильно богатому населению, особенно в месяц Рамадан и в ходе других религиозных праздников. С другой стороны, это мы говорим пока о официальных и полугосударственных структурах. А есть международная организация помощи Турции, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, ТИКА, которая предоставляет официальную помощь в развитии африканских стран. Проекты в нескольких областях. Здравоохранение, образование, сельское хозяйство, что очень важно. Ну, понимаете, вы можете 100 раз говорить какие-то замечательные слова, а можете колодец вырыть в отдаленной деревне, да? А можете племенных верблюдов в каком-нибудь Сомали, в каком-нибудь отдаленном сельском хозяйстве завести, чтобы их там разводили. Не знаю, там повышенной удойности или мясистости их там едят. Что-нибудь полезное сделай, и это тебе старократ, старицей потом вернется. А потом сын вождя и сын шамана поедут к тебе, а заодно и сын мулы, на стипендии поучиться. Вернется врачом человек, лечить табиб, лечить будет. Что говорить, старая советская практика, только турки ее реализуют без большой бюрократии. Ну что, квалифицированная рабочая сила в ключевых секторах тоже готовит ТИКА. Еще одно агентство, Анадолу, открыло офисы в нескольких африканских странах. И вот тут информационная система дополнена компанией телеканала TRT World. Он начал вещать в 2015 году. Интернет-вещание, традиционное телевизионное вещание. Причем в 2020 году, уже в 2020, через 5 лет после создания, было запущено вещание ТРТ на суахили. На русском тоже ТРТ есть. Я в свое время в Эфиопии на русско-африканском таком саммите в Аддис-Абебе включил в местном Шаратоне канал. Мне было интересно посмотреть. Ну, 94 канала. Из них было 65, по-моему, арабских разных. Просто все арабские, которые можно. Турецких было 2-3. Догадайтесь, сколько там было наших. Ну, может, это было в Шаратоне, но ни одного. Транспорт. По состоянию на 22 год. Опять мы говорим о свежей информации. Свежак. Turkish Airlines, национальная авиакомпания Турции, выполняла рейсы в 61 пункт назначения в 40 африканских странах. Только в 2012 году Turkish Airlines запустил рейсы по 12 направлениям на континенте. Причем сеть полетов была запущена в соответствии с приоритетами внешней политики Турции, чтобы помочь повысить узнаваемость бренда Туркие в Африке. Я себе представляю обращение какого-нибудь топ-менеджера на уровне нашего руководства Аэрофлота к начальству с предложением вспомнить о том, что он хозяйствующий субъект, И его задача – генерить прибыль. Что-то мне подсказывает, что очень быстро нашлись бы другие кадры. Но у нас, к сожалению, на сегодняшний день с этим как-то тяжеловато. Ну, хорошо. Военно-техническое сотрудничество Турции с африканскими странами. Тут мы молодцы, мы серьезно в Африке присутствуем. Но а турки начинают присутствовать. Не привлекало это большого внимания до открытия учебного военного центра Турксом в Могадише, в столице Сомали. Открыли его в 2017 году. Сотрудничество в военной области и безопасности с правительством национального согласия в Триполи, в Ливии, было подписано в 2019 году. И, соответственно, Турция возникла в Ливии, где Россия уже присутствовала к тому моменту. Причем возникла, скажем так, против халифа Хафтара, которого поддерживают в Ливии Эмираты, Египет. И, но надо сказать, что наши военные специалисты по разминированию, не только по разминированию, присутствуют как раз со стороны халифа Хафтара, со стороны правительства Табрука. А вот турки поставили на Триполи. Ну, что касается военного присутствия Турции в Африке. В основном увеличивают они там экспорт оружия, бронетехники, особенно беспилотников. А оборонная промышленность Турции растет достаточно стремительно. А беспилотники турецкие пользуются спросом в Африке. Они дешевле большинства альтернатив. И Турция, как и Китай, не привязывает их продажу к политическим условиям, что делают американцы и европейцы. Опять же, согласование этих сделок в Турции проще, чем в Евросоюзе, и широко предоставляется кредитные линии. Поэтому Турция стала важной альтернативой России, Франции, США и Китаю как крупнейшим поставщиков оружия в африканские страны. И, скорее всего, оружейный экспорт турецких беспилотников в Африку будет увеличиваться. Проблема в том, что здесь есть тема конфликта приоритетов. Например, Анкара отказалась продать беспилотники «Байрактар» Гамбии, которая конфликтует с Сенегалом. Сенегал, с точки зрения турок, более перспективный покупатель. Еще один элемент влияния Турции на африканском континенте – это двусторонние договора о военно-техническом сотрудничестве и безопасности с целым рядом стран. Рынок Африки считается целевым, поэтому турецкое правительство придает подписанию этих соглашений очень большое внимание. С тем, ну, надо защищать конфиденциальную информацию, надо гарантировать авторское право, надо определять правовую базу. И визиты персонала основаны на официальном обосновании. Расходы на техническое обслуживание покрывают страны-получатели турецкого вооружения. Ну вот, например, с начала этого года турецкий парламент одобрил соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности с Угандой. Соглашение с Нигерией, подписанное в конце октября, находится в парламентском комитете турецкого парламента для начала ратификации. А последнее, самое свежее соглашение – это соглашение с Чадом о военном сотрудничестве, включая разведданные, которыми будет обмениваться, совместные операции, обучение и логистику. Ну и учитывая то, что Россия присутствует сегодня в Сахеле, в том числе в Мали и целом ряде других стран всерьез, потихоньку вытесняя оттуда французов, я бы пристально взглянул и на соглашение турок с Чадом. Потому что точно так же, как в Сирии или в Ливии, нам, видимо, придется встречаться с турецкими специалистами, турецкими военными, турецкими разведчиками и турецкими военными технологиями и оборудованием, и вооружением, и снаряжением, еще и в зоне Сахеля. Надо сказать, что соглашение ЧАД ратифицировал в прошлом году. Ну, в Турции оно было передано в канцелярию спикера парламента 24 апреля. В настоящий момент документ о сотрудничестве с ЧАДом находится на рассмотрении Комитета по иностранным делам и Комитета национальной обороны. Статья 5 его, которая описывает области военного сотрудничества, там упоминается военная подготовка, образование, совместное учение, сотрудничество в оборонной промышленности, обмен военными разведданными, сотрудничество в областях связи, электроники, информационных систем и киберзащиты, и включает в себя совместные военные операции. Причем включен пункт, что стороны могут заключать дополнительные меморандумы взаимопонимания, протоколы и договоренности для осуществления настоящего соглашения, чтобы каждый раз, когда придется его расширять, не надо было рваться в верхние кабинеты. Причем информация, которая Турция и ЧАД будет обмениваться в рамках соглашения, будет храниться в тайне и не будет передана какой-то третьей стороне даже после прекращения действия соглашения. Причем и Турция, и ЧАД будут обмениваться разведданными о третьих странах, которые будут считать наносящими ущерб их интересам. Действует соглашение в течение 5 лет с автоматическим продлением, если ни одна из сторон не решится выйти из него. Почему я об этом говорю? Где Россия, где ЧАД, правда? А потому что на постсоветском пространстве, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, Турция в военно-технической сфере работает точно так же. Заключает соглашение о сотрудничестве в таком количестве аспектов. Ну, желающие могут посмотреть материалы Института Ближнего Востока, вот в частности, посвященные бумагам Организации Тюркских Государств. Могут пересмотреть Шушинское соглашение с Азербайджаном, где, например, есть такой замечательный пункт о том, что стороны используют диаспоры друг друга для продвижения интересов друг друга. И если у Турции основные диаспоры – это Европа, в том числе Германия, Австрия, да, то у Азербайджана какие основные диаспоры? А? Спросите себя. Российская Федерация, Исламская Республика Иран. Ну, иранцы вам скажут, why me, какая-то Азербайджан там диаспора, мы, нас здесь втрое больше, чем в самом Азербайджане живет, и будут правы. Но ровно на эти две страны, на нас и на иранцев, направлены турецкие интересы действий через азербайджанскую диаспору, и это работает. Работает, работает. И еще как работает. Целый ряд наших информационных агентств, государственных, и средств массовой информации, вполне влиятельных и достаточно популярных, на сегодняшний момент может считаться смело лоббистами интересов Азербайджана, а значит и Турецкой Республики. И это так. Я очень хорошо помню редакционную колонку, раздраконившую вдребезги российский курс в Сирии, которая была посвящена именно этой и только этой теме, и опубликована в независимой газете пару-тройку лет назад, 23 февраля. Это было очень здорово. Когда вот разворот, и слева у тебя читаешь, и ты понимаешь, а это что, турки, что ли, писали? У нас как раз были достаточно напряженные отношения по Сирии, мы еще никак друг друга не притерлись тогда, и очень тяжелая была тема, Асад диктатор, а справа поздравления, в том числе от первого замминистра Минобороны. Вот как это было. Так что имеет смысл посмотреть, как Турция работает на самых отдаленных рынках, в том числе в той же Африке. Имеет, кстати, смысл посмотреть, как мы работаем на самых отдаленных рынках, в том числе в той же Африке, и сравнить. Сравнить Россотрудничество и турецкие агентства, о которых я говорил. Сравнить результат работы, интенсивность работы, сеть корпунктов, вообще охват местной элиты и местного населения турецкой информационной сетью и, скажем, агентством «Россия сегодня». Не, я понимаю, что они делают все, что могут. Делают ребята молодцы, безусловно, молодцы. Но турки у нас выигрывают по всем показателям. Даже если сравнить сеть посольств, которые у нас по Африке, и как там, с каким выхлопом работают турецкие корпорации, турецкие фирмы. Я понимаю, что у них совершенно другие возможности с точки зрения проникновения в местное общество, что вряд ли Россия может взяться за ремонт мечети в африканской глубинке. Хотя я не очень понимаю, почему нет. Может, и могли бы, не такие это бешеные деньги. Вопрос, кому поручить, чтобы у нас туда не салафиты пошли, не братья-мусульмане. А у турок такого вопроса нет, они сами братья-мусульман крышуют, а это крупнейшая сеть политического ислама на планете. Мы чего можем сделать? У нас там с эфиопской церковью какие-то отношения, с коптской церковью какие-то отношения. И то большой вопрос после событий на Украине, когда явлено всем, одна очень неприятная тема – раскол в православии и то, что откалываются-то от РПЦ. И сделать здесь ничего не удается, вообще-то говоря. Значит, уровень влияния какой? Слабый. Поддержка в православном мире, а православные церкви в Африке есть. У нас какая? Да никакой. Тот же патриарх Варфоломей – Константинопольский патриарх. Он же прибрал к рукам украинских раскольников, они под ним. И это тоже инструмент влияния Эрдогана, и это тоже мягкая сила. Но в данном случае он, конечно, работает на Украине. Но давайте понимать, что и у Украины в Африке тоже есть много чего. И в связи с турками, в том числе по линии экспорта вооружений. Не стоит недооценивать украинский военно-промышленный комплекс. И те же беспилотники. И в связи с французами. Потому что мы уже говорили об этом, но военно-транспортные Украины, тяжелые самолеты-то в Сахеле на французов работают, вооружение перевозят. Несмотря на то, что идет разгар спецоперации России на Украине. Да и по зерну. Когда вы смотрите, а куда Украина зерно продает? Она его продавала в Африку, она его продавала на Ближний Восток. В каком-нибудь Ливане там вообще доля зашкаливала. Много было чего в Алжире связано с этим, много чего в Египте, и так далее. А уж в странах южнее Сахары, так и тем более. Уж как-то странно ведем себя. Еще раз повторяю, мы, в общем-то, не контролируем те каналы выхода в мир украинской продукции, которые контролировать надо. Уж если мы ведем там военную спецоперацию, направленную и на денацификацию, и денаметаллизацию, не контролируем. Нехорошо. Смотрите, о чем разговор? У нас есть конкурент, вы должны его знать. мы должны его представлять. Можно 100 раз говорить, мы такие крутые. Да нет, наша задача не понять, какие мы крутые. Наша задача понять сильные и слабые стороны, в том числе свои. И сильные, а если есть, то и слабые стороны конкурентов. Те же самые африканские студенты, которые в Турции учатся. Мне доводилось на Вестях ФМ поднимать вопрос, большое на меня впечатление это произвело, удивительных действий в Нижнем Новгороде, насколько я помню, против местных африканских студентов, которые учились по стипендиям, почти закончили. Но они протестанты были, они из тех стран, где вот распространены западные церковные традиции. В частности, они были приверженцами официальной, действующей в России, некоторой церкви, епископ которой член общественного совета, да, очень известный человек, вполне патриотичный, абсолютно русский. Ну, протестант, ладно. И разогнала местная милиция все это со страшной силой. Обвинили их в том, что они сектанты, в том, что они вместо того, чтобы учиться, проводят проповедническую деятельность. Обвинили на основании постов в социальных сетях, где на английском языке вот эти дети, между собой общаясь, рассказывали, как это и положено девочкам-студенткам, которые вообще разговорчивы и сильны, как они живут, как они учатся, как они ходят молиться, как они там, как было здорово, вот они там у себя в Африке вели не совсем праведный образ жизни, а тут они вернулись и наставили их на путь истины. И вот так хорошо в этой церкви. Ну, что тут было такого-то страшного? Чего зацепилось местное начальство? И почему надо было высылать студентку африканскую за пределы Российской Федерации? Абсолютно высосанная из пальца причина на запретом возвращения там лет на 5 за год до диплома. Они что, сбрендели эти люди? Я представляю себе, в советские времена, что было бы с ними, если бы они таким образом наступили на горло политики партии, правительства, заодно и Комитета государственной безопасности, потому что разведку во времена Андропова никто не отменял. Я себе представляю. А сейчас мне сделать ничего не удалось. Обращались, не обращались, нет, девочка уехала. Вот в Турции такие вещи невозможны. Есть ли там расизм? Да, конечно. Есть ли там ксенофобия? Да еще как. И далеко не только в отношении африканцев. Но там, где государство ставит перед собой цели и задачи, и эти цели и задачи надо защищать, там оно очень быстро реагирует, когда какое-то ведомство или какой-то чиновник или какой-то местный силовой там чин из мелкого и среднего уровня, из каких-то, неважно из каких своих корыстных или идейных или религиозных соображений, начнет наступать государственным интересам на глотку. Вот здесь нам учиться надо у турок. И учиться нам у них надо всерьез. А то ведь у нас тоже стоит задача России в Африке, правда? Если мы будем так работать, а турки, китайцы будут работать так, как работают они, ну, мы у них точно не выиграем. А это нехорошо. Если вы что-то делаете, везде выигрывать надо. Мы говорили о Турции в Африке сегодня. По-прежнему телеграм-канал Армагеддоныч. До следующих встреч.